Матросский сундук.
Когда миссис Хокинс вбежала в комнату, Джим вкратце поведал матери все, что знал о старом пирате Билли, об одноногом моряке и о черной метке.
«Тебе следовало рассказать мне об этом раньше»,
— заметила расстроенная мать.
«Мы оказались в опасном положении. Часть денег капитана, если только у него вообще есть деньги, бесспорно принадлежит нам». Но вряд ли его товарищи, вроде черного пса и слепого нищего, согласятся отказаться от своей добычи ради уплаты долгов покойного. «Мама, капитан приказал мне в случае его смерти скакать за доктором Ливси»,
— вспомнил Джим.
«Что ж ты, бросишь меня одну, когда в комнате покойник?»
— возмутилась миссис Хокинс.
«Честно говоря, я бы сама не хотела оставаться в доме. Я боюсь даже тиканье часов».
«Да уж»,
— кивнул Джим.
«И у меня волосы встают дыбом, когда думаю, что на полу лежит мертвец, а где-то поблизости бродит слепой нищий, который может вот-вот вернуться».
«Ай, медлить нельзя, скоро стемнеет. Нам с тобой надо бежать в деревню за помощью. Вернется слепой и приведет с собой всю шайку. Надо, чтобы в доме были мужчины, способные дать им отпор».
Сказано, сделано. С непокрытыми головами мать и сын бросились сквозь морозный туман. Однако ни один из жителей деревни не согласился пойти в адмирал Бенбоу. Имя капитана Флинта было хорошо известно многим и приводило людей в ужас. Помощь жителей деревни ограничилась тем, что они дали Джиму заряженный пистолет на случай нападения.
«Мало вам чести, широкоплечим мужчинам с цыплячьими душами!»
— с досадой бросила миссис Хокинс.
«Ну и прячьтесь по углам! Мы с Джимом не трусливого десятка! Я не собираюсь терять деньги, которые принадлежат моему осиротевшему сыну! Мы вернемся той же дорогой, какой пришли! Откроем сундук и возьмем, что нам причитается!»
Несолоно хлебавшие, Хокинсы пустились в обратный путь. Войдя в дом, Джим запер дверь на засов, затем миссис Хокинс принесла из бара свечу, и, держась за руки, мать и сын вошли в гостиную. Капитан неподвижно лежал на спине, с открытыми глазами, откинув одну руку в сторону.
«Опусти шторы, Джим! Они могут следить за нами через окно! Надо найти ключ от сундука!»
На полу возле руки капитана лежал крохотный бумажный кружок, вымазанный с одной стороны чем-то черным. Джим заметил, что на другой стороне бумажки была выведена цифра 10. В этот момент стенные часы пробили 6 часов вечера. Звук заставил женщину и мальчика вздрогнуть, но и обрадовал их.
«Ну, Джим, пока у нас есть время, ищи ключ!»
Мальчик один за другим обшарил карманы капитана. Несколько мелких монет, наперсток, нитки и толстая игла, кусок свернутого жевательного табаку, надкусанный с краю, нож с кривой ручкой, карманный компас, огниво. Таковы оказались его скудные запасы.
«Может, на шее?»
Преодолев отвращение, Джим разорвал ворот рубашки капитана. Действительно, на просмоленном шнурке на шее капитана висел ключ. Хокинсы поспешили наверх, в темную комнату, где раньше жил капитан, и где со дня его приезда стоял массивный матросский сундук. На крышке виднелась выжженная буква «Б». Углы потерлись и местами были сбиты.
«Дай мне ключ!»
Замок поддавался туго, однако с пятой попытки женщине удалось его открыть, и она резким движением откинула крышку. Внутри оказался отличный, совсем не ношенный, старательно вычищенный и отутюженный костюм. Под костюмом обнаружилась куча самых разнообразных предметов. Жестяная кружка, несколько кусков табака, две пары изящных пистолетов, слиток серебра, старинные испанские часы, несколько безделушек, два компаса в медной оправе и 5 причудливых раковин. На самом дне сундука лежал старый, побелевший от соленой воды плащ. Миссис Хокинс нетерпеливо отбросила его и увидела завернутый в клеенку пакет, где лежала пачка бумаг и холщовый мешок, в котором, судя по звону, было золото.
Я честная женщина. Я возьму только то, что он мне был должен.
Она принялась отсчитывать деньги, перекладывая их из мешка в сумку, которую держал Джим. Это было трудное дело, отнявшее много времени. В сундуке капитана были собраны и перемешаны монеты разных стран. Дублоны, луидоры, гинеи, пиастры. Когда миссис Хокинс отсчитала половину того, что был должен капитан, сын испуганно схватил ее за руку. В тихом морозном воздухе пронесся звук, от которого кровь застыла в жилах несчастной женщины. Постукивание палки слепого нищего по мерзлой дороге. Стук приближался, затем раздался громкий удар в дверь трактира, после чего ручки двери задвигались и лязгнул засов. Нищий пытался войти внутрь. Хокинсы затаили дыхание. Наконец снова послышалось постукивание палки. Оно удалялось и скоро замерло в отдалении.
«Мама, бери все и бежим скорей! Я уверен, что запертая на засов дверь показалась слепому подозрительной. Боюсь, он вот-вот приведет сюда всю шайку. Я возьму то, что успела отчитать»,
— сказала мать, вскакивая на ноги.
«А я прихвачу это для ровного счета»,
— подхватил Джим, беря пачку завернутых в клеенку бумаг. Через минуту Хокинсы уже ощупью спускались вниз. Свеча осталась у пустого сундука. Джим открыл дверь, и, опасливо оглядываясь по сторонам, мать и сын вышли на дорогу. Нельзя было терять ни минуты. Туман быстро рассеивался. Луна ослепительно озаряла холмы. Однако через 15 минут впереди послышались быстро приближающиеся шаги. Джим обернулся и увидел прыгающий огонек. Кто-то догонял беглецов с фонарем в руках.
«Сынок, бери деньги и беги. Мне плохо. Я сейчас упаду в обморок».
К счастью, мать и сын как раз проходили возле мостика через ручей. Джим помог матери спуститься, но тут она вздохнула и тяжело навалилась на плечо мальчика. Из последних сил Джим втащил ее под низенький мостик, двигаться под которым можно было только на четвереньках.